Глава третья. В систему Вега Кистень ввалился на законных основаниях. На нас даже не наводили орудия орбитальные базы. На все запросы бортовой комп слал открытым кодом опознавательные данные Кистеня и уведомлял о присутствии на борту Хелисы Септер Форфис. Довольно забавный момент, что данное фамилие стало как бы родовым для благородного дома. Соответственно, я вот тоже Форфисом стал, блин. И Дживс, да и вообще все, кого своим самодур, в смысле волей, в дом как глава назначу. Так вот, веганы сообщения без всяких там кодировок приняли, да и передали какие-то там посадочные траектории, на которые Лиса в эфир выдала, что прилететь на Вегу она готова. Но вот как супруга главы благородного дома, акционеры вообще, красивая женщина мотаться на всякие там Веги не желает. А желает она принять отчет о своих активах на орбите, в Кистене. «Не слишком», – уточнил я после зажигательного спича подруги.
«В самый раз, Ан», – потерла она переносицу, все же волновалась. «Мы тут никак просители. Собственно, должность я сложила, так что считай, что я требую с управляющего отчета о судьбе своей собственности. Понятно, на Вегу спускаться, я думаю, не стоит».
«Это понятно. Да и я не про орбиту. Понятно, что на Вегу лучше не соваться. Обдолбят наркотой или еще что под шумок. Я про тон, хотя ты ответила. Если с позиции владельца и управляющего, то и правильно похоже».
«Ну да, посмотрим, кого пришлют». Побарабанила девчонка ногтями по стене. Реально нервничала.
«Все хорошо будет», – обосновательно отметил я. «В худшем случае просто уйдем в гипер с орбиты, а боевой отряд я на Кистень не пущу».
«Да, спасибо, Ан», – слабо улыбнулась Лиса, но вроде бы успокоилась.
Тем временем веганы в своем веганском логове решали, кто нас будет обнавать на орбите. Лиса же через полчаса стервозным тоном вопросила, долго ей ждать, потому как если долго, то она и улететь может. Тонкий намек веганы поняли, так что через четверть часа с Кистенем стыковался шикарный челнок, причем вообще без охраны, я даже несколько удивился. Впрочем, завалившийся в кают-компанию вслед за раком, парень мое удивление развеял, сделав со слащавой улыбочкой ручкой Лисе и поприветствовал.
«Привет, Хел!»
«Росмасеут, ты прибыл в качестве приятеля? Тогда можешь возвращаться. Дружны мы никогда не были».
«Нет», – пропала слащавая улыбочка. «В качестве директора инвестиционного отдела. Присутствие этого».
«Лорд Форфис, глава благородного дома Форфис, мой супруг, соизволил присутствовать на переговорах».
«Соизволил», – подтвердил аристократичный я. «На всяких директоров полюбоваться. Сделал я изящный жест клешней в сторону этого роза. И, между прочим, без оттопыренного среднего пальца. Вот что лордство делает, да?» подвис парень, впрочем, на пару секунд не более.
«Счастлив познакомиться, лорд». Расплылся он в улыбочке.
«Нихера не взаимно», – честно ответил я, указывая на Лису.
«Где деньги, директор Масеут?» – холодно полюбопытствовала она. «Дивидендов не поступало с моего отбытия с Веги».
«Корпорация Вега испытывает некоторый дефицит ликвидных активов».
«Понятно. Просрали после смерти дядюшки все, что можно и нельзя».
«Мисс Септер, это не так. Как раз управление директора Септера».
«Ну да, на мертвеца списать свои огрехи, проще простого. Вообще, Вега как-то стала для семейства Септер довольно негостеприимным местом, директор Масеут. Умирают они на ней почему-то преждевременно, и дивиденды не выплачиваются. Ну да ладно, я жду отчет».
«Отчет по финансам корпорации закрыт решением совета директоров, мисс Септер»,
отрезал, ну вот совсем переставший улыбаться и прищурившийся парень.
«Понятно. Смерти, отказ в дивидендах. Сказала бы я, как это называется».
«Разбой!» – пришел я на помощь супруге, с видом профессионального разбойника. «Говорил я тебе, дорогая, пустая трата времени. Продавай эти акции, пока они что-то стоят, если еще стоят, или просто улетаем». Парень при этом выглядел так, как и должен выглядеть непричемитый человек, об которого вытирают ноги за то, в чем он ни разу не виноват. С поправкой на корпоративную закалку, конечно. Но жалко мне его ни разу не было. Пусть наши непосредственные враги среди веганов на том свете, но в целом Вега – поганая организация. Да и вообще не люблю корпоратов, так что не жалко.
«Мисс Септер, давайте придем к разумному компромиссу».
«Отчет или деньги на счетах?»
Первый раз за разговор ангельски улыбнулась Лиса, предложив разумный компромисс.
«В ближайший год это невозможно, мисс Септер».
«Понятно. Прощайте, директор Массеут. И да, лорд Форфис, вы были правы».
«Подождите, мисс Септер, возможно, есть возможность решить наше недопонимание».
«Массеут, вы вообще понимаете, что вы мне отказываете в моих законных правах? Вы мне еще взятку предложите», — фыркнула она. «Из моих же средств, что самое забавное. Я выставлю свои акции на продажу, пока они и вправду что-то стоят».
Парень начал извиваться уже заметно для глаз. Фактически, Лиса выворачивала яйца, о которых говорила. Причем не только парня, но и всей Веги, вызывая соответствующее извивание, отметил я, наблюдая за реакцией директора Массеута.
«Хорошо, мисс Септер, скажите, что корпорация Вега может, чтобы решить вопрос с акциями и дивидендами на ближайшее время?
Сами выкупить акции не желаете?»
Очень ядовито осведомилась Лиса, на что собеседник просто отвел глаза.
«Да, ладно, раз уж вы и вправду просрали все, посмотрим, что может мне пригодиться».
Собственно, следующие полчаса шли именно деловые переговоры. Все, что было до этого, подготовка почвы для них. То есть, по сути, Массеут обозначил, на что Вега пойти не могет, ни при каких условиях. Лиса похмыкала и сказала, что она желает.
«Это, мисс Септер, вы желаете в собственность мир?»
«Не в собственность, а передача прав на него и станцию с судами».
«Это же больше, чем дивиденды за 10 лет».
«Менее 5, при грамотном управлении корпорацией. Впрочем, можете продать названные мной активы и выплатить дивиденды»,
ответом на что были отведенные глаза.
«Вот, и выходит, что активы неликвидные, а я найду им применение. И вы знаете, Массеут, по-моему, вы со мной торгуетесь».
«Никоим образом, госпожа Септер!»
Аж помотал головой парень и начал торговаться. В итоге полчаса базарной торговли закончились тем, что корпорация Вега официально уступает благородному дому Форфис 19-летний мандат на иней. По сути, Вега планетой не владела, как и никто иной. Владеть могли только обитатели, жители мира. Опять же, кто-то мог владеть и ими, но мир – их, а уж остальное неважно. В общем, согласно межсекторальным договорам, права на использование планеты в течение 20 лет были неоспоримы, то есть спася от радиоактивного заражения живой мир. Вега, а теперь мы, имели право применять любое вооружение, любую технику, кроме, безусловно, уничтожающей биосферу, ну и сам мир, при этом вообще не объявляя конфликта, никакого уровня. То есть, если кто-то хочет отжать иней, то он в секторе просто не сможет объявить официальный конфликт. Причину не примут, согласно межсекторальных договоров. И он либо совершает пиратское нападение, что как бы тоже предусмотрено межсекторальными договорами, и нападальщику, если он не пират на самом деле, звездец, либо ставит что-то добывающее, перерабатывающее, а мы это с орбиты расстреливаем, или в долговое рабство персонал берем. Либо и то одновременно, и в претензию нам это не поставишь. Так что собственности вроде и нет, но по факту есть. Правда, есть и нюансы. Например, если компании, находящиеся на Инии, объявляют официальную войну, то вмешиваться мы сможем только при ущербе нашему имуществу, ну и ряд прочих моментов, но в целом собственность, точнее право на безответную, в рамках закона защиту. А дальше начинались военные флешбеки, в самом что ни на есть прямом смысле. В свое время мы с Клешней в качестве акта мести втихаря нахрен уронили на газовый гигант в системе Алтас, добывающий комплекс. Так вот, в этой системе болталась торговая орбитальная база, которая с уничтожением добывающего комплекса оказалась неликвидным активом Веги. Более того, Алтас был относительно недалеко от Инии, так что все всех устраивало, ну меня точно, нормальная там станция. Мы там пиво пили и морду били, да и металл покупали в свое время. И последним пунктом были корабли, из-за которых и был основной спор. Дело в том, что Вега, в роже Массеута, хотела нам всучить тяжелые и большие суда. С их точки зрения, логично, наиболее дорогие пассивы, отжирающие на содержание максимальное количество денег.
Но нам-то контейнеровозы нахрен не сдались, вот в чем дело. Нам нужны средние и небольшие суда для охвата близлежащих систем на небольшие отряды ДОСов, но такие суда находили применение и у Веги, так что парень с упорством носорога пытался всучить какие-то громадные одры. Но ситуация особой торговли не предполагала, так что выбили мы пяток средних судов. Я над ними еще пошаманю, Лори потехничит, будут конфетки, и топливо свое будет. Станция Салтоса имела завод по переработке, так что логистику в районе Ине мы сможем обеспечить с момента прибытия туда станции и кораблей, которые, согласно обязательствам Веги, окажутся в системе через 2 месяца. Далее была попытка стребовать с Лисы какие-то там гарантии, на которую она изящно послала директора Роза нахрен, от нее откупаются, чтобы она не осуществляла свои права, и еще поддерживала корпорацию при том, а не мы что-то там выпрашиваем. Ну и, собственно, на этом переговоры закончились. Кислый парень поводил жалом, понял, что ему тут не рады, и ускакал на свой челнок. А мы после его отбытия обнялись с Лисой, а потом и с Лори и Нади, присоединившихся к нам.
«Поздравляю, сэр!»
Присоединился к общему подъему эфиряка, к счастью, не лезя обниматься.
«Теперь предстоит основная часть работы», попробовал испортить настроение он.
«Это ясно, Дживс, не испортилось настроение у меня. Я вот думаю, надо бы начать строительство на Инии до прибытия станции», на что закивала Лори. «Но и найм нужен, как и работа с новым Крилем», на что покивала уже Нади.
«Довольно противоречивые вводные, сэр».
«Да ты что, в жизни бы не подумал», – огрызнулся я. «И вообще, давай на центральную, Дживс, и давайте думать».
«А чего думать, Ан?» –
пожала плечами Нади. «Блин, Нади, только что...»
«Да, я тебя прекрасно услышала, Ан. Даже сама про отряд напомнила. Есть отряд Клешня, простой которого на Инии бессмысленен. Есть Криль, который к моменту нашего отлета составлял уже 10 пилотов, и есть окно в 2 месяца, в которое ты хочешь заняться строительством».
«Вот прям как я сказал», – покивал я, – «и думать не надо».
«Нет, конечно. Краткосрочные контракты на охрану, Ан, денег много не принесут, но ребята будут заняты делом, да и для рейтинга не лишнее, хотя он у нас и так неплох, но и слухи про вернувшуюся клешню появятся».
«А ты умница у меня», – оценил я. «И вы у меня умницы, а ты умница у него», – сообщил я Коте, потыкав Дживса, на что тот чопорно кивнул. С этим мы полетели на центральную, где Лиса, согласно договоренности, неопределенно написала в бложике, вроде решили вопрос, что вызвало рост акций Веги на 1/4 выше, чем было до ее «зажали денежки». Бред биржевой, помахал я на эти пертурбации башкой и махнул клешней. Кстати, вместо барственного «напрягайтесь подчиненным» пришлось на пару недель зависнуть на центральной и напрягаться, блин, самому. Дело в том, что заказы-то были, даже на охрану и даже краткосрочные, и в большинстве своем с доставкой нанимателем до места охраны, что логично, учитывая не столь высокую стоимость оплаты. Но ключевое слово «в большинстве своем». Ряд удобных, относительно близких к Инию, выгодных контрактов выходил со своим ходом. Так что пришлось покупать убитую среднетоннажную лоханку и валандаться с ней, приводя в порядок. Вообще, делая конфетку, прямо скажем. Но логистика занимала в наших планах не последнее место. Отправлять ребят на контракты на убитом Одре было неуютно, а главное Лори, которая хотела сделать красиво. В общем, пару недель потратили, получив корабельный парк Клешни, сносное транспортно-десантное судно, названное «Шустрый». Работали с ним в ангаре Кистеня, подальше от всяких любопытствующих, да и выпускать судно собирались уже на Инии. За это время Криль разросся до 24 человек, все на малых досах, что, в общем, неудивительно. Я, признаться, рвался приводить в порядок технику новичков, но могильщик меня остановил.
«Рано, краб. Они, считай, на испытательном сроке, пришли со своим досом, молодцы, но техобслуживание и состояние машины – дело пилота на этом этапе. В общем, я тебя понимаю, молодых терять не хочется», – понимающе выдал он. «Но у нас не детский сад, советую по старому опыту, займись своими делами, а парк досов Криля – дело хотя бы после первого выполненного задания для выживших».
«Ну, в общем-то, ты прав», – признал я правоту ветерана. Но терять народ... А, ладно, прав ты не в общем, а совсем. На инии будем разбираться. В общем, набранный народ остался на своих машинах, пошел под начало клешнястым и разбежался по контрактам, за исключением десятки, которую мы выпустим на инии. Ребята шли двумя группами, под началом Аспида и Мыша. С последним я посомневался, но решил, что со своей Рори он справится, благо рэпщику командовать сама тактика велела. Так что через пару недель Кистень стартовал к инию. Могильщик и Помидор, реально как магнитом привлекавший молодежь, правда сначала с целью начистить его аристократичную морду, присоединяться к нам с пополнением через пару месяцев с прибытием в систему станции и кораблей. А вообще, с командами кораблей было довольно сложно, много народу, причем довольно вольного и сложно контролируемого. Хотя Дживс нашел выход, правда опять же, с кучей геморроя для меня. Автоматизация и эксклюзивные бортовые компы позволяли пилотировать малым количеством, но и требования к образованию и навыкам падали до уровня принятия общих решений. В общем, летим мы летим, я как конь на цыганской свадьбе, готовим оборудование для развертывания на инии, а тут еще Дживс, ехидным сука тоном, напомнил о куче архиотеха, который, чтоб его надо на каком-то полигоне испытывать. И был бит по мордасам и пнут в наглую роботизированную задницу, потому что все достало.
«И тем не менее, сэр», — хамски уточнил пнутый, изящно отряхиваясь, — «испытательный полигон необходим».
«Да знаю я», — вздохнул я, потирая отпинутую конечность. «У этого гада под слоем плоти металл, у терминатора недоделанного, блин. Просто достало все. Сам бы на контракт какой сходил, но ведь без меня все накроется».
«На первичном этапе, безусловно, сэр. Большая часть планов связана с эфирным оперированием, но вы чрезмерно предаетесь унынию. Через 3 месяца планетарное производство выйдет на самостоятельный уровень. Вам потребуется лишь масштабно, но не часто воздействовать на массивы заготовок, сэр».
«Где?»
«Именно так, сэр. Правда, спешу вас уверить, что непредусмотренные проблемы...»
«Молчи, грусть-тоска, несколько повеселел я. Если так, то ладно, превозмогать как-то полегче будет».
«В таком случае на данный момент рекомендую вам провести вечер с семьей. От дюжины часов ничего не изменится, а ваша работоспособность повысится, сэр».
Уговорил эфиряка языкатый, совсем повеселел я, и почти не хромая, даже увернувшись от подлого эфирячего пинка, направился в каюту. Лори там, как и все последнее время, не наблюдалось. Механик бегала по кистеню, пугая Дейнуреза встречных и поперечных, суетилась и притаскивалась в койку, уже уснувшая, раком каким-нибудь. Лиса сидела в своих биржевых и прочих коммерческих фигнях. Я туда не лез, но приток денежек из фактически воздуха как радовал наличием, так и возмущал бредовостью системы. А вот Надина занятие меня заинтересовало. Подруга сидела на койке, нахмуренно вращая голограмму ине с отметками бывших поселений и явно о чем-то напряженно думала. «Что делаешь, Надя?»
«А, Ан, да смотрю и думаю, где основать поселение?»
«Херня!» – резко отметил я. «Дживс!»
«Да, сэр», – ответил селектор.
«Уничтожь все отметки о бывших поселениях на инии. Вообще обо всех, на всех носителях на кистине».
«Слушаюсь, сэр».
«Ан, новое место, Нади, новая планета. Мы их не забудем, но мудацких памятников и плясок на костях не будет. Помнить тут», – постучал я по голове, – «и делами поминать, а все остальное – херня».
«Я не знаю».
«И прошу тебя, не ищи мест городов, ни на планете, ни в сети, начнем сначала». Подруга задумалась под нашими с Лисой взглядами, посидела минуту и решительно кивнула.
«Хорошо, уговорил Ан, а какое название думаешь сделать у первого поселения?»
«Производственный комплекс номер 1», – гордо провозгласил я. «Именно так и никак иначе, и вообще все херня, Дживс».
«Да, сэр».
Раздалось недовольное бурчание селектора через минуту.
«Чем еще могу помочь?»
«Ну, прости, извини, что отвлек, партнер. Слушай, прикажи раку какому притащить сюда Лори. Вне зависимости от ее воплей, принял решение я».
«Сделаю, сэр. Но осмелюсь вам доложить, сэр, что коллективный разум раков полностью подчинен вам, сэр. И на будущее. Соблаговолите нажать кнопочку на сложном приборе на запястье. Называется броском, сэр. И просто отдать приказ».
«Угу». Реально смущенно ответил я. Как-то неудобно получилось.
«Моя благодарность не имеет границ, сэр. Вам что-то угодно еще?»
«Нет, ты это...»
«Благодарю вас, сэр. Приятного отдыха».
«Тебе того же». А через пару минут Дон Ирак притащил удивленно трепыхающуюся Лори, которой пришлось всеми силами напоминать, что она не только механик, но и супруга. А супружеский долг – вещь такая, обоюдная, да. И Лисе с Надей напоминать на всякий, а то мало ли,